Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Преподобный Сергий Радонежский. Что было главным в его жизни и почему его смерть отмечается как праздник? Что значит «довериться Богу» и как об этом сказано в Евангелии? К чему призывал людей патриарх Тихон в первые годы советской власти и каким был его авторитет? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В это воскресенье, 8 октября, день памяти преподобного Сергия Радонежского. Это не единственный день памяти в году, есть и другие, а в этот день празднуется его смерть. Представление. Вообще, конечно, удивительный момент. Часто бывает, что мы не знаем точно дня рождения святых, но знаем день их смерти, и он отмечается именно как праздник, то есть едва ли не как главный день в их жизни. Почему? Жизнь преподобного Сергия, судя по тому, что есть в его житии и исторических исследованиях о нем, была каким-то постоянным подвигом. Суровые условия, скудная еда, постоянная молитва. Там, где сейчас стоит Троица Сергиева Лавра, не было ведь ничего. Он пришел на пустое место в лес. Там построил храм и келью, и только со временем туда пришли другие монахи, и так образовался довольно крупный для XIV века монастырь. Но помимо этого, из нашего 21 века, наверное, не очень понятна кротость преподобного Сергия. Как так, уступить собственный монастырь, лишь бы не было споров и сохранялся мир? Чему сегодня может научить его пример? К чему вообще призван христианин, чтобы момент смерти, перехода в вечность, становился действительно самым главным днем жизни и даже праздничным? На связи с нами священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я бы, конечно, сразу вспомнил слова апостола Павла, который в одном из писем говорит о том, что для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Он пишет в тот момент, когда уже маячит, так сказать, приговор ему, и жизнь его действительно подвергается серьезной опасности, и вот он говорит об этой приближающейся смерти вполне всерьез. Это приобретение, это не лишение чего-то, ну, потому что, в конце концов, да, большинство из нас воспринимает смерть как такое окончательное обнищание. Собственно, автор книги Иова описывает, что это такое. Но вот апостол говорит о том, что нет, я в этот момент ничего не теряю, а надеюсь приобрести, потому что для меня жизнь Христос, так говорит апостол. И это, мне кажется, чрезвычайно важным, потому что жизнь любого человека, путь святости, который Бог ему предлагает, проходит в очень разных обстоятельствах, и время, и люди отличаются, и призвание, само собой, разумеется, отличается. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что самое главное – это для меня жизнь Христос. Есть ли для тебя это так, если это действительно дар, который Христос тебе дает, то каким бы он ни был, трудным или легким, совсем неблагополучным или чуть менее, да, тем не менее, вот это присутствие тебя в жизни Христа, оно в конце концов никуда не девается, оно не только не побеждается смертью. Знаете, это в каком-то смысле смерть – великий скульптор, который от твоей жизни, от твоей личности отсекает все то лишнее, чего ты не мог отсечь в течение там, до того времени, которое Бог тебе дал. Отсекает и делает действительно ее таким произведением Божьим. Вот, мне кажется, когда мы думаем и о преподобном Сергии, и о его представлении, тоже имеет смысл на это обратить внимание. Как бы ни было, где бы он ни находился в данный момент, для него действительно в центре все-таки был Господь. И мне кажется, это очень практическая вещь, о которой имеет смысл помнить любому христианину и сегодня. Ты к этому призван. Ну, по причине особенностей нашей когнитивной деятельности мы чаще стараемся подражать каким-то внешним, простым, удобопонятным вещам в жизни святых. Кто-то там найдет себе один образец для подражания, кто-то другой, и будет стараться воспроизвести в своей биографии детали чужой биографии. Обычно это ни к чему хорошему не приводит, потому что все-таки жизнь христианина – не ролевая игра. Это тоже важно понимать. И вот, кстати, преподобный Сергий, он ведь, обратите внимание, часто поступает наперекор тому, что принято, что ожидают, что люди считают там хорошим, нормальным и правильным. Но еще сегодня для вот начала 21 века, для того времени, когда мы с вами живем, мне в первую очередь бросаются в глаза не столько тяготы жизни в пустыне, в лесах. Хотя, конечно, они были, есть, и это, само собой разумеется, это действительно серьезные все вещи, которые надо преодолевать, с которыми надо как-то справляться и так далее. Но если посмотреть внимательно на жизнь преподобного Сергия и в житиях, и в научных исследованиях, потому что ученые его жизнь исследовали довольно подробно, то в первую очередь бросается в глаза, как часто вокруг него люди считают его ненормальным. Что ты туда, в этот лес, забрался? Или там, вот что ты нам навязываешь, общежительный устав, нам так хорошо в особно-жительном. Я не берусь сравнивать, чем один другого от другого отличается, и лучше или хуже. Но важно, что часто очень даже близкие люди все равно, ну вот, не готовы Сергия принять, не готовы видеть в нем человека, который там Бога знает и может о жизни в Духе Божьем что-то рассказать. Вот сколько монастырей он основал. Ведь не потому, что ему скучно становилось на старом месте. Вовсе нет. Он вынужден был уйти просто потому, что его не хотели видеть люди, населившие там то очередное место, которое сделал там центром духовной жизни преподобный Сергий. И мне кажется, сегодня это тоже важно для нас понимать. Христиане, ну, по моим наблюдениям, по крайней мере, мы очень часто пытаемся доказать миру, окружающему, что мы хорошие и полезные. Все время пытаемся уж как-то себя переделать под стереотипные представления людей, какие мы должны быть. Иногда это вполне себе правильные мысли, и надо об этом думать. Но, тем не менее, вот преподобный Сергий в подобных случаях всегда выбирал то призвание, которое Христос ему дал. И это очень трудная вещь, особенно с учетом того, что общество, в котором мы живем, в общем, совершенно не приемлет разномыслия. Да, если правда, то она должна быть одна на всех. Что вообще говоря, большое упрощение. Вот мне кажется, этот пример человека, который твердо знает, что на первом месте, и за это держится. И когда люди его отвергают, отказываются, изгоняют, ну, по сути-то, изгоняют на самом деле, да, когда он очередной монастырь в очередной лес уходит основывать. Вот он, тем не менее, не колеблется, не вступает во враждебность. Тоже, понимаете, это же любимый спорт теперь стал для современных христиан обличать разные провинности и несовершенства мира. Чего их обличать? Там все видно невооруженным глазом. Да, не поставил нас Господь для этого дела. Вот. Но мы, тем не менее, предпочитаем с большим увлечением всех получать. И это трудно считать путем Христа. Вот то, что Сергий предпочитает удалиться, отойти, это такой важный духовный выбор, которому надо учиться в нашей индивидуальной, в нашей социальной жизни тоже. Это чрезвычайно важная вещь.
Самый, наверное, известный, самый яркий пример того, как уступает преподобный Сергий и поступает совершенно не в логике, наверное, понятный сегодня нам, когда не то что конфликт возникает, а с преподобным Сергием начинает конфликтовать его брат. Тоже, кстати, впоследствии прославленный в лике святых преподобный Стефан. Он возвращается через некоторое время в Троицкий монастырь, где они вместе первое время с преподобным Сергием подвязались. И поскольку он был старшим братом в семье, ну, здесь уж сложно сказать, какими еще были его аргументы, он стал настаивать на том, что и первенство должно принадлежать ему, и он в монастыре главный игумен. Преподобный Сергий, отдавший всю свою жизнь, посвятивший этой обители, не возражая, не вступая в споры, в конфликт ради того, чтобы сохранить мир с братом, уходит из Троицкого монастыря. Вот это удивительно, потому что нам сегодня с 21 века скорее, как казалось бы, логично в такой ситуации было бы поступить, устроить какие-то публичные слушания, отстоять свою правду, пригласить адвокатов и так далее. Речь идет, в конце концов, о твоих чести и достоинстве и о достоянии, которое есть у тебя, о твоем монастыре. Но нет, преподобный Сергий поступает совершенно иначе. И впоследствии братья монастыря приходят за ним, монахи, и просят его вернуться. И с преподобным Стефаном наступает какое-то примирение. Вот это удивительно тоже. И иногда возникает ощущение, что такое возможно только в житиях святых, а поскольку мы-то живем в реальной жизни, в реальном мире, то куда нам до таких высот, и, наверное, есть смысл по правилам мира жить. А вот отпустить ветку, да, как в том анекдоте, довериться Господу, наверное, многих из нас сегодня не получится. А преподобный Сергий так умел. Что это за феномен такой, отец Антоний? И вообще, насколько это в реальной нашей жизни современной применимо?
Ну, насчет применимо, понимаете, все мы приходим в эту жизнь с некоторым заданием от Бога сделать тот отрезок времени и пространства, который нам дан, подобием рая. Ну, лучше совсем прямо раем, но уж не будем так далеко запрыгивать. Вот принести законы Царства Божьего в собственную жизнь и в собственное пространство, в мир, в котором мы живем. Это задание. Это не то, чтобы какое-то такое дополнительное пожелание. Поэтому, да, жить по этим законам и этим принципам, ну вот, если хотите, работа, которую нам поручили. Если мы вместо этого занимаемся, прости Господи, самоспасением, то, во-первых, это мимо цели, которую Бог нам поставил, а мимо цели по-гречески, собственно, и называется грехом, а во-вторых, ну, это дезертирство такое духовное. Вот, это одно. А второе, понимаете, мне видится в этом вот какая важная очень духовная победа, которую совершает преподобный Сергий, которую очень трудно совершить нам. Он действительно основатель, от него действительно вот произошло все. Кровью его сердца оплачено там основание монастыря. Но он этого себе не присвоил. Он не склонен, то есть не то, чтобы не склонен, не думает вообще о том, что а как же мои права, а моя, это моя заслуга. Я вот, помните, кстати, тоже апостол Павел нередко в своих письмах пишет о том, что ну, чем бы я мог хвалиться перед Богом? Ну, вот вами. Но и этим не буду хвалиться, а только крестом, которым для меня мир распят, и я для мира. Вот. Не присваивать то, что ты делаешь, то, что ты тут насозидал – не считать это своим достоянием, своей заслугой и не претендовать на право владения, на право командования, на право высказывать свое мнение. Это, правда, совсем непросто. Понимаете, да, поблагодарить Бога за то, что Он создал, когда это создано через тебя или твоими руками, и отдать – это, с одной стороны, непростая штука, с другой стороны, пример самых разных святых свидетельствует нам о том, что это возможно. И, в-третьих, это тоже потрясающая такая практика, которая, ну, делает наше сердце гораздо более живым. Вот не присваивать. И преподобный Сергий действительно не присваивает. Вот это, мне кажется, самым существенным.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами на связи. Отец Антоний, Евангелие, которое будет читаться в ближайшее воскресенье, это фрагмент из пятой главы Евангелия от Луки. Может быть, кстати, отчасти это Евангелие и включает в себя тот путь, который преподобный Сергий прошел. Потому что здесь мы видим первую встречу Господа с апостолом Петром. Именно в этой самой встрече Господь скажет Петру, Иакову и Иоанну, что они станут ловцами человеков. Вот преподобный Сергий, наверное, как раз тот, кого тоже можно назвать ловцом человеков, потому что люди приходили к нему из самых разных мест за помощью, утешением, и эту помощь получали. От материальной, когда он кормил голодных, сам при этом зачастую голодая, до духовной поддержки, когда он давал важнейшие советы, наставления людям, и у них после этого менялась жизнь. Но вот в этом евангельском эпизоде, когда апостолы всю ночь, будущие апостолы всю ночь пытались ловить рыбу, ничего не поймали, и вот Господь входит в их лодку и велит им отойти на глубину и снова закинуть сеть. И будущий апостол Петр говорит: «Наставник, цитирую, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». И, сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Конец цитаты. Вот это удивительный момент, когда, по слову Господа, будущие апостолы, в этот момент пока еще простые рыбаки, уходят на глубину. И хотя совет, данный им Христом, противоречит, ну, казалось бы, здравому смыслу и их профессиональному опыту, потому что если всю ночь ловили, ничего не поймали, а они рыбаки с многолетним стажем, понятно уже, что ловить нечего. И все происходит совершенно иначе. И от них, видимо, в этот момент тоже требуется какое-то дерзновение и акт веры, довериться Богу, тому, кто сейчас стоит рядом с ними. Насколько это применимо к нашей жизни, как вы думаете?
Ну, в Евангелии все применимо к нашей жизни, и вообще в последние годы бросается в глаза, до какой степени про нашу жизнь это все написано. Ну, как обычно, глядя на евангельские фрагменты, не вредно задавать себе несколько вопросов. Ну, в первую очередь, конечно, насколько адекватен рассказ. Второе, про что идет речь, что происходит. И третье, почему и для чего евангелисты записывают, ну, сохраняют, может быть, и не они первыми записали, но сохраняют, да, так сказать, этот рассказ, каково их коммуникативное намерение. Что касается адекватности с исторической точки зрения, ну, он вполне выглядит адекватным. Второе, соответственно, что там происходит. Ну, видите, во-первых, я категорически не согласен с таким традиционным проповедническим тропом, что это была первая встреча Петра с Господом Иисусом и сыновей Зеведеевых, соответственно, тоже. Это, мягко сказать, неправда, хотя она популярна еще чуть ли не со средних веков. На самом деле их первая встреча была в Вифаваре, где крестил Иоанн Креститель, и они там с Господом Иисусом познакомились и провели относительно продолжительное время, после чего он ушел в пустыню, они ушли домой, ожидать, когда он призовет их к тому, что начнется вот его служение как Христа Спасителя. Ну и вот этот день наступает, и евангелисты фиксируют это свидетельство о том, что начинается с некоторого важного чуда. Вы правы, действительно, он предлагает им сделать то, что с их профессиональной точки зрения совершенно нелепо. Но самое главное, это требует от них довериться ему, поверить ему. Вот он вышел на берег, начал проповедовать. Они ведь тоже его слушают. Слушают то, что он говорит о Царстве Божьем, о том, что Царство близко, и для того, чтобы в него войти, надо прямо сегодня начинать жить по законам Царства. И вот они ждут, что он скажет теперь делать. Что он скажет теперь делать? У них, кстати, разные, и по этому поводу есть идеи. Кто-то, ну, не из этой группы рыбаков, но кто-то из учеников, как там, зелоты какие-нибудь, да, думают, что он сейчас скажет организовывать партизанский отряд. Кто-то скажет, собираемся в первомайскую демонстрацию и с лозунгами идем там шествием на Иерусалим. Или что-нибудь еще. Или кто-то ожидает от него, что он сейчас скажет, все быстро, значит, дышать начинаем через уши, есть перестаем и превращаемся в йогов. Ну, мало ли что, да, им вот что он скажет, когда начнется это его служение. Кстати, для большинства ведь иудеев в то время стандартной картинкой, как должен выглядеть приход Мессии, вот был, как было как раз такое мессианское шествие, когда откуда-то в сторону Иерусалима идет Мессия Христос, и люди в это шествие включаются, и все, так сказать, вступают во врата храма. Поэтому будущие апостолы, рыбаки уже ожидают, когда он им скажет «встаем и идем». Вот начинается. Да, с чего это будет начинаться? Как это будет выглядеть? И видите, собственно, рассказ о призвании Симона и Петра и сыновей Зеведеевых в первую очередь для евангелистов именно такой образ начала мессианского пути. И оказывается, что главным поворотным пунктом, который необходим человеку, когда он на этот путь вступает, это поверить Иисусу. Не поверить в то, что Бог существует, потому что, ну, речи безумец, в сердце своем несть Бог. Это, в общем, банальность на самом деле. Довериться Иисусу, поверить в то, что Иисус, может быть, говорит вещи неожиданные, странные и даже, может быть, совершенно перпендикулярные твоим представлениям. Но надо ему доверять, надо начинать ему доверять. То есть фактически он предлагает им совершить поступок, в котором это доверие ему будет выражено, воплощено. И Петр действительно это делает. Петр и его товарищи, несмотря на то, что ему это совсем не очевидно. Вот Лука в этом смысле очень точен, когда он свидетельствует, что Петр говорит, ну мы вот там нет ничего, чего мы там будем ловить. Да, но раз ты так сказал, тогда мы это сделаем, потому что мы доверяем тебе. Господь Иисус здесь ведь не приводит им многословных цитат из каких-нибудь догматик. Нет. Он не аргументирует какими-то умностями и глубокомысленностями религиозных философов, там, почему все так, как он говорит. Он вот предлагает свое слово, и ты мне поверишь или нет. Вот найдется у тебя доверие мне. И в этом смысле еще тоже заметьте, что чудо-то происходит потом. А Господь, в общем, как проситель в этой ситуации. Сначала он просит Петра и других разрешения сесть в лодку. Они вообще заняты, там сети чистят. Но, тем не менее, он просит разрешения, просит, чтобы они отошли немного от берега, чтобы было слышно, там, над водой легче гораздо говорить с большим количеством людей по принципам акустики. И дальше тоже. В словах Христа «отплыви на глубину и там забросьте сети» здесь, мне кажется, не столько повелительность такая, как бывает у бронзовых памятников с протянутой рукой и таким, знаете, указывающим жестом на колени. Вот. Нет, он просит и говорит «отплыви на глубину, сделай так, как я тебя прошу». И у Петра действительно хватает доверия, хватает, я бы сказал, человеческой зрелости. Услышав Иисуса, услышав то, что Господь говорит о Боге, о жизни, вот ему поверить и это сделать. И поэтому так органично на самом деле то, что Петр в 8 стихе понимает, что это в самом деле тот, кому только и можно доверять. И вот он говорит: «Оставь меня, Господин, ведь я грешный человек». Ну, ясно, что он совершенно не имеет в виду попросить Господа Иисуса выйти из его лодки и уйти. Он исповедует свою немощь, свою слабость, какую-то непригодность, которую он сам в себе видит. Он реагирует на слова Христа именно как на призыв начать путь за Мессией в Иерусалим к установлению царства. И вот он говорит: «Ну, я грешный человек. Я, наверное, не смогу это сделать». И Господь на это говорит ему: «Тем не менее, давай, оставляй все, не бойся. Теперь вот твой улов – люди». Тоже, знаете, христиане, читающие эти слова, часто думают, что Бог повелевает Петру и его преемникам хватать всех там за пуговицу и изловлять всячески. Нет. Все же нет. Это слово, которое обращено к Петру, где Господь им говорит: вот пространство людей вокруг нас, мы идем туда. Вот теперь это твой путь вместе со мной. И да, вы правы, конечно. Если пользоваться как словесной иконой этим текстом, эти слова «отойди на глубину», многие очень люди, ставшие, по крайней мере, христианами в сознательном возрасте, могут применить к себе и засвидетельствовать о том, что вообще какая-то человеческая жизненная глубина появляется только когда ты начинаешь доверять Христу.
Спасибо вам большое за комментарий.
Слава Богу.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Как сегодня помогают малышам со спинальной мышечной атрофией и каких результатов эти дети могут достигать? Святитель Тихон, патриарх московский, почему, не имея инструментов влияния на происходящее в стране, он стал главным духовным авторитетом для миллионов людей? Новый выпуск подкаста «Что будем делать?» от журнала «ФОМА». Как быть, если родители в возрасте и с ними постоянные ссоры? И как работает пятая заповедь? И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «Люди маяки» появился сравнительно недавно, и его сотрудники при этом сразу взяли на себя сложнейшие задачи и прекрасно с ними справляются. Они помогают детям с лечением редких и самых тяжелых заболеваний и последующей реабилитацией. Среди подопечных фонда есть и малыши со спинальной мышечной атрофией, СМА. Сейчас уже спокойно можно говорить, нет нужды собирать для них средства на одно из самых дорогих в мире лекарств. Дети получают его за счет государства. А наша задача теперь – помогать им с реабилитацией, которая также необходима. Элементарные, как кажется, со стороны навыки, например, держать голову, переворачиваться, ползать или ложку в руки взять, вот все эти навыки малыши приобретают в результате ежедневного и непростого труда. Однако главное, что все это возможно, и это настоящее чудо. На связи с нами Лилия Зернова, специалист по связям с общественностью благотворительного фонда «Люди маяки». Лилия, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла, и слушатели «Радио Вера». Среди подопечных фонда «Люди маяки» действительно есть детки со СМА, которым сейчас на порядок легче стало бороться с болезнью в связи с тем, что на самое дорогое в мире лекарство теперь не нужно собирать деньги, а малыши его получают за счет бюджета. С первых дней появления в семье такого ребенка со спинальной мышечной атрофией родители делают все, чтобы их сын или дочь могли иметь шанс на счастливую и качественную жизнь. Все то, что мы с вами не замечаем, этим детям приходится, к сожалению, отвоевывать упорным трудом. И постоянная реабилитация в совокупности с лечением дает детям со СМА доступ и шанс, да, на лучшее качество жизни. Например, они могут научиться сами самостоятельно крутить колеса своей активной коляски или передвигаться по улице самостоятельно.
Ну, насколько понимаю, речь идет не только о том, что такие детки в коляске будут передвигаться, но у многих из них появляется ведь и шанс на то, что они ножками пойдут. У них мышечный корсет постепенно нарабатывается, и они уже и сидят, и ползают, и делают такие вещи, которые на первоначальном этапе их жизни, в общем, даже в самых смелых прогнозах, наверное, нельзя было себе представить. Вот сейчас, благодаря лекарству и терапии, совместному вот этому комплексу мер, у таких малышей все больше и больше шансов на максимально активную жизнь.
Да, это действительно так. И мы можем с вами сделать так, чтобы этим детям стало доступно вот как раз, о чем вы и говорите, еще больше опорных, двигательных и речевых навыков. И каждый курс реабилитации улучшает и дыхание, и глотание у этих деток. У некоторых уменьшает контрактуру височно-нижнечелюстных суставов. То есть дает шанс освоить навык ползания и научиться самостоятельно садиться.
Среди ваших подопечных есть мальчик Дамир Дададжанов. Ему 3 годика, и он получает необходимые препараты для того, чтобы его мышцы постепенно приходили в тонус. Однако семье нужна помощь именно в оплате курса реабилитации для Дамира, чтобы малыш радовал своих родителей новыми успехами, да, в общем, и всех нас тоже. Расскажите, пожалуйста, какая ситуация у Дамира, откуда он, где семья живет и как можно было бы им помочь?
Да, Дамир, он у нас настоящий боец, и он с рождения сражается с серьезным врагом, со спинальной мышечной атрофией. Дамир не сразу получил все необходимое лечение, и долгое время болезнь угрожала жизни ребенка и забирала у него возможность двигаться. Но вот сейчас самое страшное осталось уже в прошлом. Мальчик получает лечение, и это значит, что у ребенка есть все шансы жить без оглядки на смерть и развиваться, и учиться новым навыкам. Интеллект у таких малышей полностью сохранен. Вот, как рассказывает мама Дамира, Дамир настоящий изобретатель. Он постоянно что-то изобретает, какие-то делает конструкции из кубиков. И еще Дамир учится управлять активной коляской, и когда-то он даже не мог взять в руку пустышку. И это заслуга его семьи, всех помощников и, конечно, его самого. Несмотря на то, что Дамир находится еще в начале пути, мы все верим, что у него все получится. Мы бы, конечно, очень хотели, чтобы у мальчика появилось еще больше навыков, и чтобы ему стало легче в освоении каких-то бытовых навыков, да, то есть даже вот помощью маме элементарно. И для того, чтобы мальчик научился многому новому, рос, развивался и стал более самостоятельным, Дамиру очень необходима профессиональная реабилитация в центре «Галилео» и качественная ортопедия. Для обычной семьи из Республики Крым это огромные деньги, и мы просим вас поддержать маленького изобретателя в его начинаниях. Чтобы помочь Дамиру, переходите на наш сайт людимаяки.ру или отправьте смс на номер 3434 со словом «Маяки», пробел «Сумма». Например, «Маяки», пробел «300».
Очень надеюсь, что мы общими усилиями Дамиру сможем помочь. 424 тысячи нужно на его реабилитацию, при этом 3/4 этой суммы уже собрано, больше 300 тысяч уже есть, и осталось, ну, совсем немного, хотя понимаю, что по нынешним временам 100 тысяч рублей – это, конечно, большие деньги, но, надеюсь, общими усилиями нам получится этот сбор закрыть, и Дамир в скором времени окажется в центре «Галилео», пройдет там реабилитацию и будет радовать и маму, и всех окружающих, и нас тоже своими успехами.
Мы тоже очень надеемся, что общими усилиями мы сможем в скором времени закрыть сбор для Дамира Дададжанова. И будем вместе радоваться новым успехам этого улыбчивого мальчика. Благодарим всех неравнодушных слушателей радио «Вера». Всего самого доброго и светлого.
Лилия Зернова, сотрудник благотворительного фонда «Люди Маяки», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Люди Маяки» – людимаяки.ру. Пишется в одно слово – людимаяки.ру. Там на сайте есть страничка Дамира Дададжанова, где можно прочитать историю ребенка и увидеть несколько способов, как можно его поддержать. Людимаяки.ру. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «Маяки» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для смс. И в содержании сообщения пишем слово «Маяки» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит Дамира. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
В понедельник, 9 октября, будет День памяти святителя Тихона, патриарха московского. Он возглавляет сонм новомучеников и исповедников Русской Церкви. И хотя его мощи в Донском монастыре, дни его памяти празднуются особо и в других храмах, и в том числе на Бутовском полигоне, месте, где в годы сталинского террора было расстреляно 20 762 человека. Более 300 человек из них причислены к лику святых как новомученики. На прошлой неделе мы говорили в радиожурнале о Татьяне Гримблет, удивительной подвижнице, которая в советское время помогала заключенным, невинно осужденным людям. Вот она в том же сонме святых, что и святитель Тихон, патриарх московский и всея Руси. В его жизни 1917 год стал, наверное, во всех смыслах переломным. Революция или Октябрьский переворот, начало гражданской войны, и параллельно с этим на будущего святителя Тихона выпадает жребий стать патриархом. Ленин, Дзержинский и другие лидеры большевиков ставили перед собой цель истребить церковь. Они видели в ней главного врага своему режиму. Но у них ничего не вышло. Оказалось, что правда не в силе, а в Боге. Каким был путь святителя Тихона в эти годы? Об этом в комментарии Игоря Горькавого, руководителя мемориального центра Бутова.
У нас на Бутовском полигоне память святейшего патриарха Тихона отмечается особенно, потому что в каменном храме новомучеников российских и воскресения Христова в верхнем храме левый предел посвящен святителю Тихону. То есть вот эта идея, что он возглавляет сон святых новомучеников, здесь в Бутове она выражается вполне зримо. А вообще, наверное, такие люди, как святейший патриарх Тихон, оказываются во главе церковного корабля переломной эпохи. Патриарх Тихон никогда не стремился к власти. Он был очень простой в общении и смиренный человек. И власть, которую он принимал как крест, который Господь давал ему ради служения Богу и людям, ради служения церкви. И вот как раз тот самый 17-й год, о котором вы упомянули, он ведь для святейшего патриарха Тихона, собственно говоря, начался весьма необычно. Он стал беженцем. До того, как стать патриархом московским и всея Руси, святитель Тихон прошел по пути изгнанников, и он вынужден был покинуть свою Виленскую кафедру вместе с многими священнослужителями, вместе с монастырями, которые эвакуировались вглубь России в связи с тем, что на территории епархии, то есть на территории Литвы, тогда развернулись боевые действия, шла Первая мировая война. И даже в Донском монастыре, в котором потом суждено ему будет почивать своими мощами, патриарх Тихон окажется именно как бездомный архиерей. И вот таким беженцам, а беженцы были разные, в том числе и епископы, им назначалось временное место служения. И вот святителю был определен Донской монастырь, и так вот удивительно получилось, что потом с этим монастырем было связано очень многое пребывание там под арестом, и уже после 23-го года более открытое служение, и отпевание, и погребение патриарх Тихон, это все тоже Донской монастырь. Но есть еще один очень интересный факт, о котором мы не можем не упомянуть. Избрание будущего патриарха на митрополичью кафедру Московской епархии тоже было очень необычным, потому что 19 июня 1917 года в Москве открылся съезд духовенства и мирян. И на этом съезде присутствовали не только представители священноначалия, но и представители приходов. И тайным голосованием неожиданно для многих был избран находившийся в Москве на положении беженца архиепископ Тихон. Это тоже такой исторический парадокс, хотя было немало и других весьма достойных кандидатов. И вот этот человек, буквально за несколько месяцев ставший для Москвы не гостем, а архипастырем, становится одним из кандидатов на патриаршую кафедру. И в то время, когда над Россией сгущаются тучи страшной беды, катастрофы, уже не просто временных неурядиц, но полного слома всей традиции государственности. И в это время многие думали, что во главе церкви должен стоять человек с железной волей, большим авторитетом как среди собратьев-архиереев, так и среди различных политиков. И, конечно, когда о таком человеке говорили, то в первую очередь на ум приходила личность Антония Храповицкого, замечательного оратора, яркого политического деятеля. Но вот жребий, который смиренный старец Алексей Зосимовский вынул перед Владимирской иконой Божьей Матери в храме Христа Спасителя, этот жребий указал на митрополита московского Тихона Белавина. И, конечно, в этом все увидели волю Божию. Волю Божию, которая, конечно, призвала патриарха Тихона прежде всего на тяжелый крест. Потому что именно в эти самые дни и часы, когда решался вопрос о восстановлении патриаршества и избрании патриарха, именно в эти самые дни после Октябрьского переворота фактически власть в крупнейших городах перешла в руки большевиков. И с начала 18 года начинается гонение на церковь, решения, которые не оставляли сомнений в том, что новая власть одной из своих задач ставит уничтожение Русской Православной Церкви и вообще, как мы знаем, религии как таковой, потому что это был один из важных постулатов марксизма, ставшего неожиданно из теоретического учения практическим пособием для новых правителей России. И вот именно в этой обстановке этот смиренный и многим казавшийся очень слабым, да, есть отзывы современников, которые говорили, что вот избрали человека, который не производит впечатления такого яркого, такого харизматичного, который, может быть, уступает многим в своем искусстве проповедника. Вот этот человек явил себе великие дары благодати Божией, и в том числе он смог провести русскую церковь через самые тяжелые испытания. Да, впереди еще будет большой террор, впереди будут многие годы гонений на веру, но для всякого человека труднее всего сориентироваться в той ситуации, которую он не понимает. В 1937 году, в 1940-е годы верующим было уже все понятно. Но в 1917-18 году, вступая в гражданскую войну, Россия была совершенно другим государством. И в этой обстановке нужно было найти в себе не только мужество, но и мудрость для того, чтобы к этим совершенно невиданным прежде вызовам найти адекватный подход и правильный ответ, христианский ответ на эти вызовы времени. Уже в послании патриарха Тихона о вступлении в архипастырское служение он нашел очень точные, нужные, правильные слова. «Ныне, подобно сие дерзновение веры, обращался он к пастве, исповедание во всяком слове и делании, да возгорится пламя светоча вдохновения в церкви российской, да соберутся силы, расточенные во безвремени, пусть верные чада в союзе любви соединяются с архипастырями, пастырями своими вкупе являют служение в духе и силе». Очень важные слова. Мы часто говорим о любви, и иногда это слова формальные, но когда мы слышим эти слова от святителя Тихона, мы должны понимать, что этот человек был воплощением любви и воспоминаниях о нем. Вот все-таки это качество патриарха Тихона никто не мог отрицать. Он был очень любящим человеком. И вот удивительно, что в тот период, когда Россия вступала в эпоху междоусобных браней, когда рушилась государственность, когда сама церковь пройдет через тяжелейшие испытания внутренним расколом, все это время русской православной церкви будет руководить человек, который умел любить и который именно любовь сделал, можно сказать, основой своей жизненной философии. И поэтому он предлагает верующим, вступая в эту череду потрясений, объединиться в любви, призывает их в одном из последующих своих посланий создавать братство. Он предлагает им вместе начать новую жизнь на приходах. Он предлагает понять всем верующим, что вот эта церковь – это не то, что когда-то начальники построили для простого люда, как сами, кстати, большевики пытались внушить в своей пропаганде. Знаменитое послание начала 18-го года, 19 января, где он обличает большевиков за их злодеяния, он говорит: «Зовем всех вас, верующих и верных чад церкви. Враги церкви захватывают власть над ней и удостоверяем силу смертоносного оружия. А вы противостаньте им силой веры вашей, вашего властного всенародного вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага». И он говорит: «Возлюбленные чада церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою». Прекрасно понимает святитель Тихон, что ему предстоит пройти этой дорогой. И действительно, судьба патриарха Тихона много раз висела буквально на волоске. И, в общем-то, уже было принято решение о его аресте и даже вероятной смертной казни. Это обсуждалось на заседании Политбюро ЦК РКПБ в мае 1922 года, когда вот как раз 100 лет тому назад по всей России шла кампания по осквернению храмов, по изъятию церковных ценностей, по попранию и поруганию святынь. Я напомню, что это была не акция благотворительности, как пытались доказать это большевики, это была гнусная провокация. Ее цель была не помочь голодающим по Волжье, а в этих раздорах спровоцировать верующих на как можно большее количество вступлений, чтобы, как выражался сам Ленин, тем большее количество реакционно настроенного духовенства расстрелять. Это буквально его слова из послания членам Политбюро. И члены Политбюро абсолютно были согласны со своим вождем
в этом устремлении, и Троцкий, и Дзержинский, который считал, что разрушение церкви нужно проводить силами ГПУ. Все эти люди были яркими антиподами патриарха Тихона. И вот удивительно, что на их стороне была возможность совершенно безграничного насилия. Они могли практически любого человека убить, опозорить. Они могли любого человека дискредитировать. И им противостоял уже немолодой архиерей, лишенный возможности управлять церковью. Система церковной власти была практически разрушена. Он претерпел в течение целого года заключение. Он сидел в тюрьме под домашним арестом и находился во внутренней тюрьме на Лубянке. Все это время решалась его судьба, и, как я уже говорил выше, несколько раз принималось решение о том, что его нужно не только привлечь к суду, но шла речь о его казни. Потом, исходя из политической конъюнктуры, большевики от этой мысли отказались, но вся жизнь патриарха Тихона проходила под невероятным давлением. И как раз вот в этом противостоянии, мне кажется, явилось, с одной стороны, бессилие безбожников, а с другой стороны, удивительная сила, которая, как говорил апостол Павел, в немощи совершается. Патриарх Тихон сохранил главное, сохранил власть морального авторитета. И когда большевики вынуждены были ослабить режим его содержания, разрешили ему общаться с верующими, люди пошли на восстановление церковной иерархии совершенно добровольно, только лишь потому, что они считали его настоящим предстоятелем Русской Православной Церкви. И несмотря на то, что за это они могли и сесть в тюрьму, лишиться храмов, монастыри могли быть закрыты, а на сторонников патриарха Тихона, так называемых тихоновцев, власть не забывала обрушивать все новые и новые репрессии, тем не менее люди вот именно в патриархе Тихоне увидели своего святого вождя. И его кончина 7 апреля 1925 года, его похороны, которые длились 5 дней, превратились в необыкновенную демонстрацию веры. Вот от Калужской площади до Донского монастыря шла колонна людей для того, чтобы пройти с патриархом Тихоном. Пораженный увиденным тогда на Донском кладбище, художник Павел Корин задумал грандиозную картину, которую потом назвали «Русь уходящая». Все это говорит нам о том, что святейший патриарх Тихон был человеком уникальной духовной силы. Он показал людям, как выразился один из выдающихся московских проповедников, отец Валентин Свинцицкий, в эпоху всеобщего распада, всеобщей лжи, всеобщего предательства, продажности, отступничества, был человек, цитирую я отца Валентина, которому верил каждый, о котором знал, что этот человек не предаст правды. Перед престолом Российской Церкви горела белая свеча. У него не было ничего личного, ничего мелкого своего. Для него церковь была все. И вот этот образ патриарх Тихон оставил как наследие.
Это был комментарий Игоря Горькавого, руководителя мемориального центра Бутово. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент нового выпуска подкаста журнала «Фома. Что будем делать?», который выходит на одноименном канале «Что будем делать?». Вместе с протоиереем Александром Гавриловым и замечательными психологами мы разбираем там вопросы и ситуации из писем наших зрителей. И в этот раз речь о сложной теме. Как быть, если мама уже в возрасте, и у взрослых детей с ней постоянно возникают ссоры и конфликты? В письме нашей зрительницы такой вопрос. Мы стараемся маме угодить, и так, и вот так, но она во всем начинает видеть подвох, которого нет, и временами как будто даже специально провоцирует конфликт. как будто ей это необходимо, а после конфликта как будто становится даже легче. Что это такое и как быть? Полностью весь подкаст можно увидеть, повторюсь, на канале журнала «ФОМА» «Что будем делать?». А у нас в эфире короткий фрагмент о пятой заповеди. Какова ее роль? Отвечает протоиерей Александр Гаврилов.
Пятая заповедь действительно состоит из двух частей. Первая часть, которую знают, ну, или хотя бы слышали, я думаю, абсолютно большинство людей, чти отца и мать.
Ну, уважай, скажем так, по-русски, да, чтобы было понятно.
Да, уважай отца и мать. Не сказано «люби», сказано «уважай», да. А вторая часть – «да продлятся дни твои, и у тебя действительно там будешь благоденствие и все остальное».
Говорят нашим языком, и будешь тогда счастлив.
Будешь счастлив. Почему?
В долгом,
как это
в долгом...
работает?
Ну, мы, конечно, можем сейчас предполагать это теоретически, да, все-таки, ну, заповедь – это все-таки духовная какая-то история, наверное, потому что мы созданы так, что если мы почитаем тех, умеем отблагодарить тех, кто дал нам этот великий дар жизни, у нас же как, что дар-то нам подарили, но где-то вот они все-таки не доделали, и поэтому мы на них обижены, но ведь подарили. Самое первое, что тебе подарок – это подарили. Если я учусь благодарить тех, кто подарил этот подарок, то, вероятно, я учусь любить жизнь. А если я учусь любить жизнь, то все, что связано с первородным грехом, то бишь отказаться от жизни, оно будет вот сломано.
Я всегда воспринимал ее не как обращение к конкретному человеку, а как обращение к роду. Если в роду не принято почитать родителей, этот род обречен.
Так
вот,
и есть.
Вот и все.
Но в фокусе именно конкретно меня, я же не могу сказать про род, я говорю про конкретно себя и сейчас там папу или маму свою. Вот, а так, да, я согласен, что если... Откуда дети научатся? Если я со своими так, то он со мной так.
В конечном итоге вся структура разрушится, она стоит просто на почитании родителей.
Это был фрагмент подкаста журнала «ФОМА. Что будем делать?». Новый выпуск посвящен вопросу, как быть, если родители в возрасте и взрослым уже детям не удается сохранять с ними мир, а в семье постоянные ссоры и конфликты. Как быть? Выход из этой ситуации есть. Полностью весь подкаст, напомню, можно посмотреть на канале журнала «ФОМА», который называется «Что будем делать?». Заходите, подписывайтесь, смотрите наши подкасты и делитесь ими со своими друзьями и близкими. Ну а наш радиожурнал подошел к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».